Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Толдот. И сегодня мы почитаем историю о том, как Ицхак хотел благословить своих сыновей. Часто так случается, что история меняет свой смысл в зависимости от того, с какого стиха, с какого места начинать ее читать. Если мы возьмем и начнем читать нашу историю с самого начала 27 главы, с того, что Ицхак состарился, то история будет превратиться в историю о том, как был старый человек и как его жена и его младший сын обманули его и его старшего сына, и вся история будет историей об обмане. Если же мы начнем читать эту историю на два стиха раньше, с истории о женитьбе Исава, то мы увидим историю, которая начинается женитьбой Исава, заканчивается женитьбой Исава. Это такая симметричная получается история, в которой есть благословение, есть попытка обмана, но речь совсем не об этом. Разные комментаторы, в зависимости от того, что они хотят сказать своим читателям, своим ученикам, по-разному комментируют это место. Мы начнем не классический, начнем с конца 26 главы, с 34 стиха 26 главы, начало истории о женитьбе Исава. Почему это подходит? Мы опять-таки видим слово «ваеи», и было как начало какой-то истории с этого слова, как со слов «жил да был», вполне история может начаться. Итак, «Ваеи Исав бен Арбаим Шана», и было Исаву 40 лет, это классический возраст женитьбы в доме Авраама, «Ваеках Иша», и взял он жену, это Иудит бат Бери, Иудит дочь Бери, Ахети, Хитянина, ואת בסמת בת אילון, и בסמת дочь Илона, Ахити. То есть в 40 лет Исав решил жениться по традициям своих предков и взял себе двух жен, обе хитянки. Обе они из местных. Это не совсем по традиции. И Писание говорит дальше, ותהין и была множественное число женский род, они были Марат Руах, горечь духа или притеснение духа, слово мар, мар, Марат может происходить от слова мор, горечь, либо от слова мура, страх. И было, можно скажем, горько духу Ицхака и Ривки от этого. Здесь единодушие, в буквальном смысле, между Ицхаком и Ривкой. Они оба, им не нравятся хитийские жены Эсава. Читаем дальше. «Вейки закен Ицхак, и было, когда состарился Ицхак, ветикен эйнав, и потемнели глаза его». Слово «кеге» означает «темнеть» или «тускнеть». В древнем мире верили, что глаза видят за счет того, что излучает луч в сторону объекта, и ловят отраженный луч. То есть глаза видят за счет того, что они сами светят. Язык иврит формировался за счет представлений народа, и поэтому темные потемневшие глаза – это подослепшие глаза. «Ветихина и нав мирот» – и потемнели глаза его, чтобы видеть. «Ваикраэт Исав бно» – и позвал сына своего – Исава, бного гадоль, сына своего старшего, ваюмар эляв, и сказал ему, бни, и сказал ему, сынок, ваюмар эляв, инени, и сказал ему, вот я. Здесь начинается параллель, которая подспудно будет развиваться, параллель истории с жертвоприношением Ицхака. Мы сейчас это потихонечку увидим. Ваюмар, сказал Ваомер, «Инне на заканти, вот же я состарился, ло едати йом моти, и не знаю я, когда я помру. Ваата, А теперь сана килеха, собери инструменты свои. Слово са означает поднеси, вознеси. Килеха инструменты, слово кли инструмент, любой инструмент, не обязательно орудие. Теляих, выкиштеих, колчан свой и стрелы свои, или можно сказать колпе свои и стрелы свои. Веце асаде и выйди в поле, вецуда лицайт и наохоть мне дичь. Веасели митамим кашераавти и сделай мне деликатесы, вкусняшки. Слово митамим от корня там, вкус. И сделай мне вкусняшек, которых я люблю. Вевиали и принеси мне. Веахеля и я поем их. Беаворти вархи навши, чтобы аворти вархи ханавши, для того, чтобы благословила меня тебя, душа моя, бетереем амут. Извините, повторю. Беаворти вархи ханавши, для того, чтобы благословила тебя душа моя перед тем, как я умру. Этот диалог в Торе, очень часто история происходит с меняющимися сценами по два человека, два участника говорят друг с другом, другие узнают об этом, есть цепочка связи между этими сценами, но есть два участника и читатель, который за этими наблюдает. Здесь у нас сцена первая, Эсав и его отец, но есть еще третье незримое лицо в пятом стихе. Веривка шамаат бедвар Ицхак Алисав бно. Веривка шамаат, а Ривка слышит, бедвар Ицхак Алисав бно. То, что говорит Ицхак Эсаву, сыну его. Обратите внимание, это же на самом деле и сын ее тоже, или можно сказать бна, сыну ее, или бнам, сыну их. Но Тора говорит, что Эсав обращается к Эсаву, сыну своему, говоря тем самым об близких отношениях, которые существуют между Эсавом и Ицхаком. Эсав знает, какое мяско папа любит, какие пряности положить, и мы увидим здесь еще несколько раз, увидим, как тонко связаны Эсав и Яков, Эсав и Ицхак, простите. Вейлех Эсава садея, а Эсав пошел в поле, ляцуд цайт леви, чтобы принести добычу. Веривка, шестой стих, амра эль Яков бна, а Ривка сказала сыну своему Якову, леймор, говоря, «Гинне шамати этавиха, вот я слышала отца твоего, медабер аль Эсав ахиха, говоря, говорящим с Эсавом, братом твоим, леймор, говоря». И Ривка пересказывает Ицхаку то, что сказал, Ривка пересказывает Якову то, что Ицхак сказал Эсаву. И обратите внимание, она пересказывает не очень точно. Эвиали цаид, принеси мне добычу. Если посмотрим, что сказал Ицхак, он сказал, добудь мне добычу. Здесь принеси, принеси может означать, в общем-то, если не достанешь, принеси из стада. Веасели митамим, и сделай мне вкусняшки. Ривка не добавляет к этому, как я люблю, потому что откуда Ицхак узнает, как он любит. Она хочет его убедить, что задание простое. Веахеля, и съем я. Здесь Ицхак сказал, налови и принеси, и я съем. Но Ривка, поскольку она уже сказала, принеси, она не может второй раз повторить, принеси. Если что-то фантазируешь, если что-то переиначиваешь, надо делать это складно, или научным языком говоря, когерентно. Ривка делает это складно, и поэтому второй раз она не говорит, не принеси, и говорит, я съем. Это третье изменение слов Ицхака, веаверхеха лифней Адонай, и благословлю тебя перед Господом. Вот не упоминал Ицхак Господа, но так во-первых, убедительнее для Якова, во-вторых, убедительнее для самой Ривки, что она правильно делает, что это будет перед Господом, лифней мути, перед тем, как я умру. Четыре изменения в нескольких словах. Обратите внимание, как умеет Ривка передавать слова так, чтобы добиваться своего. И дальше Ривка говорит, «Веатабни, теперь же, сынок, шмабекули, послушай голоса моего, леашер ани митцава отха, которым я тебе повелеваю». Последние два слова, «митцава отха», «повелеваю тебе», ставят Якова в положение, когда мать повелела ему, и речь идет уже о почитании родителей. Не так-то просто отказаться. И она говорит ему в 9 стихе, «Лехна аль-Гацон, сходи к стаду или на рынок, где продают скот, кахли мишам шней гдей изим, и возьми мне оттуда двух детенышей коз». Обратим внимание на выражение «гдей изим». Когда слово «гди» используется в отношении варить козленка в молоке матери, откуда взялось толкование, что козленком может быть любой детеныш? Из того, что здесь сказано «детенышей козы». Вот. Если используется детеныши козы, допускает, что могут быть другие детеныши, иначе бы она сказала просто «взял штей гдаим» – два козленка. Козлят козы не бывает, нельзя сказать «два козленка козы». Так, во всяком случае, понимают комментаторы. Но это немножко в скобочках примечание. «Возьми мне оттуда шней гдаим изим тувим» – два хороших козленка, в асе отам митамим леавиха, я сделаю из них вкусняшки для твоего отца, кашера, как он любит. Как он любит, это та часть работы, которую Ривка берет на себя. Якову она не сказала, что он должен сделать, как он любит. Мы помним, что она поменяла слова. Возникает вопрос, а немного ли для престарелого дедушки Ицхака два козленка? Некоторые комментаторы говорят, это был Песах, и один козленок – это прообраз, прообраз пасхальной жертвы. Есть разные мнения на этот счет, но можно сказать, что козлята были, если это были детеныши, козы самые вкусные, они достаточно маленькие и, может быть, готовились не только для самого Ицхака, поэтому два козленка здесь возникают. И дальше Ривка продолжает, что надо сделать. «Веевет але авиха, и принесешь их отцу, вухаль, и он будет есть, беавар ашер и варкеха лифней муту, чтобы он благословил тебя перед смертью». Такое предложение. Ваеомар Яаков Арривка. И сказал Яков Арривка ему, матери своей. Что сейчас скажет Яков? Упаси Бог, зачем папу обманывать? Давай не будем так поступать. Нет, он не говорит это, он говорит и так. Почему он так говорит? Ну, нельзя же обвинить маму и сказать, мама, ты обманщица. Есть еще уважение к матери. И здесь, можно сказать, Яков пытается бегать между капель дождя. Он не хочет обидеть маму. Ему все это затея, походу, не очень нравится. Ривка его, мы видим, повелевает ему, и он пытается возразить. «Эн Эсав ахи Исаир, вот брат мой Эсав, человек волосатый, ве ани Ишхалак, а я человек гладкий. Уляй емошуни ави, может, меня отец ощупает». «Ваи тебе и на в китате, и я буду в его глазах обманщиком». Слово «литате» это означает оболванивать, держать, околдовывать, может быть, создавать мираж. «Татуа» – это мираж на современном иврите. «Ваевете аляв Бейвети алай кляла вело браха. И принесу я на себя проклятие, а не благословение. То есть, если отец узнает, что я обманщик, он меня проклянет, а не благословит. Ветумарло ему, 13 стих, и сказала ему мать его, алай клялатхеха, пусть будет проклятие твое на мне. Это может значить две вещи. Первое, если ты будешь проклят, я понесу это проклятие. Второе, я разберусь с вопросом проклятия. Ахшма бекули влех кахли. Но ты послушай, иди и возьми мне. Иди и возьми мне икос. Как понимать выражение проклятий? Первое, можно сказать, я только выполнял приказ мамы. И поэтому, как бы, мать, которую ты дал мне, она сказала мне, и я сделал случай с Адамом. Ну и второй вариант, Ривка скажет, я во всем виновата, я принимаю на себя проклятие, понесу проклятие сына своего. Мы увидим, что есть еще варианты. 14 стих. «Ваялех, ваиках, ваявы» и пошел, и взял, и принес. Часто такие выражения последовательно используются, когда человек делает что-то решительно, не очень желая, но делает это, не думая. Очень часто это встречается в воспоминаниях солдат. Солдат, который попадает в тяжелую ситуацию, нет у него. Я подумал, я встал, я побежал, я присел, я упал, я затаился. Размышления здесь нету. Есть какая-то автоматичность тела, которая действует. Это и в хорошем смысле, и в не очень хорошем смысле. Здесь Яков пошел, взял, принес. То есть без особого желания сделал то, что хотел, и принес матери своей, вытас ему, и сделала мать его митаамим, вкусняшки, кашер, аэв, авив, как любит его отец. В 15 стихе мы читаем, вытиках ривкает бигде Исавдна, и взяла Ривка одежды Ицхака, сына своего, агадоль старшего, ахаммудот, парадные, ашер эта бывает, с которых он ходил дома. Ветильбаш эт Яков бна катан, и одела Якова, сына своего младшего. Давайте повторим и перечитаем. Ветиках Ривка эт биде Исав бна гадоль, хамудот, и Ривка взяла одежды, парадные одежды своего старшего сына, в которых он ходил дома, и одел его на младшего сына. Из этого мы заключаем, и мудрецы заключают, что у Исава была особая парадная одежда, в которой он ходил дома. Многие люди имеют пиджачок, фрак на выход, Исав имел фрак на вход. Об этом говорят, что Исав, дескать, он очень любил и почитал родителей. Многие комментаторы говорят, что можно было у Исава поучиться почитанию к родителям. Другие говорят, что Исав лицемер, мы в этом вдаваться не будем, а мы вдадимся вот во что, что Ривка одевает Якова как маленького. И дальше мы читаем «Вэт орат гди айзим» и кожицы козочек «Эльбиша аль-едав» одела на руки его «Вэль-халькат цевару» и на части шеи его. И она же прилепила к нему кусочки овечьей кожи, шерстью, «Вэтитэн эта митамим» и дала ему вкусняшки, «Вэта лехэм ашераста» и хлеб, который спекла, «Бьяд Яков бна». Она его одела, облепила шерстью и вручила, всучила ему поднос. А на подносе вкусняшки, которые она сделала для Ицхака, и хлеб. Откуда здесь появился хлеб? Хлеб, понятно, что Ицхак, который долго жил с Ривкой, Ривкин хлеб-то узнавал уж точно. Значение хлеба в том, что, увидев хлеб, если все дело разъяснится, будет понятно, что Ривка здесь замешана, и, возможно, проклятие минует Якова и попадет на Ривку, потому что будет видно, что вот она к этому делу причастна, а может быть, Ицхак сдержится и никого не проклянет. Есть еще параллель на то, что в свое время Эсав попросил у Ицхака, Эсав попросил у Якова, придя голодный, это было в этой же главе, чечевичную похлебку, и Яков бонусом дал ему хлеб. В семье есть такая традиция добавлять хлеб к тому, что подается. Таким образом, можно несколько объяснений, почему здесь возникает хлеб. Воевал Авив, и пришел он к отцу, воемар Ави, и пришел, и он сказал, отец мой, воемар, и сказал, вот я, мет абни, а ты кто, сынок? Это единственный раз за всю беседу, кстати, когда и Яков называет Ицхака Ави, отец мой, в отличие от Исава, который потом будет много раз говорить именно Ави. То ли потому, что у Якова с Ицхаком не такие хорошие отношения, то ли потому, что, переодевшись, он стесняется и стыдится, будучи в чужом образе, называть Ицхака отцом. Так заканчивается история по подготовке и внедрению Якова в дом, в шатер Ицхака в образе Эсава, вся история с переодеваниями. Дальше будет история с благословениями и их отсутствием. Она не менее интересная. Если мы успеем с Божьей помощью до субботы, мы еще сделаем одну беседу и обязательно об этой истории поговорим. А пока мы здесь остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, всех тех, кто служит Ему, и тех, кто только становится на этот путь. Даст исцеление больным, даст силы тем, кто за больными ухаживает, укрепит рожениц тех, кто родили на этой неделе, даст здоровье новорожденным, оботрет слезу плачущих и возвеселится с веселящимися, даст пропитание тем, кто ищет пропитание, благословит мужей ваших и жен ваших, всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями благословит дома ваши, имущество ваше, здоровье ваше, все, что у вас, благословит всех, кто вас любит и даст вам милость в глазах тех, кто пока не любит вас, даст вам силы полюбить того, кого вам пока трудно полюбить, даст вам покой, мир, благодать в ваши сердца. На встречу в субботе. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.